«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Как научить особенных детей навыкам работы в команде и ответственности? Какую помощь в социализации детей может оказать туризм? Как воспитать в ребенке с особенностями развития самостоятельность? Добрый день, дорогие друзья! Ну что ж, сегодня в студии на Радио Теос, как обычно, нас месяц не было, так что, дорогие друзья, ничего особенного, вернулась в эфир, и не просто вернулась в эфир, а с такой бодрой командой. Сегодня, ну, практически вы тут не видите, наверное, все по видеотрансляции не видно, но тут, в общем-то, уже рюкзаки, котелки, в общем-то, сказать, чайники, уже разложили практически альпинистское снаряжение, шучу. Сегодня в студии на Радио Теос автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях организатор, ну, фактически эксперт по активному отдыху. Вот практически хромает, потому что не вынес нагрузок. Дети потянули все дружной толпой ему ногу, поэтому сегодня он у нас приехал даже на самокате, себя поддерживая. Организатор учебно-тренировочных походов для детей с особенностями развития Вячеслав Ходченков и психолог Марина Королькова. Да?
Да.
Все правильно.
Здравствуйте,
Слава. Здравствуй, здравствуй, Марина.
Здравствуй.
Вот. Ну что ж, сегодня вы будете отвечать у нас за активный отдых детей с особенностями развития. Готовьтесь. Толпами пойдут дети, родители особенно. Ладно, дети, родители еще пойдут толпами, поэтому будете с ними работать. Ну что ж, вообще вот мне интересно, Слав, скажи мне, как люди приходят в туризм? У меня, кстати, есть тоже один друг, психолог, который занимается вообще горным туризмом.
Очень хороший вопрос. Как приходят? Я могу, наверное, опираться на свой опыт.
Угу.
И в первую очередь это...
А на чей еще опыт ты можешь опираться-то, собственно?
Ну, из книг Тома Сойера.
Том Сойер турист был? Просто для меня сейчас...
Авантюра! Им двигала авантюра.
Для меня сейчас ты открываешь просто вселенную какую-то, понимаешь? Вот Том Сойер турист, ты сейчас скажи, что не знаю, там, Дэвид Копперфилд вообще, в принципе, альпинист. Все. Я начну перечитывать эти любимые из детства книжки.
Ну, могу сказать то, что... Впервые в поход меня сводил мой дедушка. Мой дедушка учитель физкультуры и труда, и он выводил школьников в походы. Ему нравилась эта идея.
Слушай, а как школьники любили? Вообще, я помню, что...
Дедушку любили.
Физрук и трудовик – это самые страшные учителя, мне кажется, были в школе. Ну, там, равней смирно, там упал, отжался, в общем, три круга вокруг стадиона, не знаю... Завис, да?
Затрудняюсь ответить.
Ну да.
Да, просто возвращаясь к нашему вопросу, я могу сказать, что впервые пошел в поход в 6 лет.
Угу.
И вот сейчас уже я посчитал свой опыт. В походах я 28 лет. Да, действительно.
И засосал много... тебя, короче. Угу, да?
Очень много я видел людей, которые начинали ходить сначала в простые легенькие походики, там однодневные, дальше затягивало. Почему ходят? Ну, потому что действительно там есть определенная свобода, там целый мир.
Угу.
Там можно развивать действительно очень хорошие, полезные навыки. Например, хорошая физическая нагрузка. Это можно изучать природу, интересные навыки изучать. И в походах очень хорошо строится общение с людьми.
Угу.
То есть в походы часто ходят люди какие-то особенные, что ли. Для меня очень важно, что люди...
Туристы походах... точно особенные. Вот я наблюдал их со стороны.
В электричках ездят особенные.
С этими гитарами там. Мы пошли с Мишкой и заблудились в горы, да, там как бы...
История такая, что в походах... Поход — это своего рода стресс для организма. Непривычно. То привыкли спать на мягком, на... Есть нормальную еду человеческую, да?
Вот. А тут надо консервы, макароны с тушенкой.
Спать на жестком, дождик, комары, ну и вообще, в принципе, не помыться, ничего.
Ну, речка есть рядом.
Именно поэтому в такой стрессовой ситуации сложно носить маски, сложно быть не тем, кем являешься.
А, если ты имеешь в виду, если друг оказался вдруг, да, там, да, типа,
да,
ты
да,
его в поход возьми, не боись.
Все верно. Ну вот, поэтому такая особенность в честности, в общении меня привлекает очень сильно в походах.
Марин, вот ладно вот со Славой-то, а вы-то как в эту авантюру подвязались-то?
Я на самом деле с 8 лет в туризме.
Ох!
Потому что я детско-юношеский тренер тоже по как раз туризму. Вот,
все, и... короче, вы сейчас да. загнали в краску меня просто.
Поэтому туризм наше все. Вот, и всегда просто хотелось совместить. Я еще тренером по рафтингу работаю. Вот, всегда очень хотела совместить как-то вот детей, которые я работаю, и вот наших особенных деток.
Угу.
Вот, и попала на Славу и поняла, что я нашла того, кто поможет это сделать.
Да, ну что ж, будем разбираться в конце концов. А, вообще, если говорить о туризме, какие навыки у детей, именно у детей, развивает туризм?
Вот это как раз самая интересная тема, которой я занялся. Занялся крайний год. И я понял то, что один из основных навыков, который очень хорошо в туризме прокачивается, это ответственность. Особенно тогда, когда, во-первых, руководитель похода ставит ситуацию так, что ребенок не может ее выполнить, без, ну, не то, что не может выполнить, не приложив новые усилия, не найти решение проблемы.
Uh-huh.
Это во-первых. И во-вторых, когда никого рядом нет, кто бы эту проблему сам за ребенка решил. В таком случае ответственность качается очень хорошо. Это раз.
Не понял. Ну, что значит никто не... Ребенок бедный решает все проблемы сам?
Без мамы и папы.
Да, и это основа моих занятий. Я, ну, я, например, могу дать пример. Например, слишком много слова «пример» в эфире.
Извините. Еще ничего, ты продолжай, мы отсеем в голове своей.
Я завожу в лес детей. В глубокий, дремучий. Перед этим обучаю, как пользоваться компасом и картой.
Подскажи-ка, дочь моя ходила с тобой, да?
Угу. Там был парк.
Делаем выводы.
А потом я говорю, что, ребята, простите, но я забыл дорогу домой. Ваша задача — вывести нас всех из леса. Но есть два правила.
Вывести дядю к людям.
Есть два правила, что первое, вы должны выбрать человека, который будет ответственен за навигацию.
Угу.
Это должен быть один человек, единственный из групп, который будет выбран коллегиально всеми вместе.
Угу.
Раз. И второе...
То есть старшей группы такой, да?
Скорее ответственный за навигацию.
Угу.
Следопыт.
А, следопыт. Угу.
И второе правило это то, что должен быть человек ответственный за безопасность, чтобы никто никуда не разбежал, следить за тем, чтобы группа не разъединялась. То есть, чтобы все были одним единым целым. Таким образом, у ребят есть задачи, с которыми они не могут не справиться, потому что иначе не выйдут из леса. Они должны самостоятельно выбрать одного единственного человека следопыта, что сделать очень непросто. Зачастую такой выбор занимает минут 40, а то и час. И особенно, когда это идет осенью или зимой, когда холодно, и они вынуждены сами находить решение. Именно это помогает развивать такие вещи, как ответственность, как самостоятельность.
Угу.
Я считаю их очень важными. Я, к сожалению, такие навыки я все больше замечаю, что их не касаются в школах. И ну, я вот делаю то, что делаю, считаю то, что я сам могу менять окружение в качестве воспитания таких качеств.
Угу.
Есть еще смелость. Это тот навык, который можно развивать в условиях, когда я создаю так называемый оправданный риск. Ну вот. И когда ребятам нужно пересилить свой страх и сделать какое-то действие. Ну, например, мы с ребятами периодически ходим в пещеры. И в пещерах там есть такие ситуации, которые для ребенка очень некомфортно, но им через страх нужно пройти для того, чтобы...
Ну, ты имеешь в виду, что там? Холод, темнота, не знаю.
Даже не холод, а вот темнота, например. У меня есть такой этап, такое испытание, я бы, наверное, даже его назвал испытанием, это черный лабиринт. Когда у ребят, которые находятся в пещерах, я забираю любые источники света, им нужно найти дорогу просто на ощупь.
То есть страшный человек вообще.
Страшный человек.
Как тебе ребенка-то доверил?
Но я объясню, да. Дело в том, что прокачивая ответственность, ну вообще прокачивая любой навык, у всего есть цена. И действительно, что касается цены за прокачивание ответственности, это дискомфорт, выход из зоны комфорта, это страх. Да, это та цена, которую я плачу как руководитель, и ребенок платит как участник.
Угу. Марин, скажи-ка, а вот с чем ребенок сталкивается психологически, что ему приходится преодолевать в таких вот походах?
Ну, самое первое, мне кажется, что, чем у детей удивляют, что нельзя пользоваться телефонами, вообще они там не ловят. Потому что наши современные дети очень привыкли к гаджетам. А тут, как Слава говорит, карта, компас, и это все не автоматически, и сам он не показывает, где север, где юг.
Вот. Конечно, насмотрелись там, Джеймс Бонд, мне кажется, под водой, собственно, как бы смотрит в GPS-то, определяет, куда ему плыть.
Да, то есть психически, конечно, очень сложно избавиться от своих коробочек. Вот, потом как раз тоже, как Слава упоминал, допустим, там помыться нельзя. Угу. То есть, ну, как бы современные дети не привыкли, пришел в душ, там полежал еще с компьютером, а тут как бы нету. Холодная вода, но некомфортно. Опять же, чтобы нагреть себе баню, вот нужно сходить за водой, наготовить дрова, камни, сделать баню. Для детей это вообще шок. Палатки сами не ставятся, как в Джеймс Бонде.
Чухак, должен же девайс, там кнопочку нажал, она надулась, и все, и вот тебе.
Нет, помимо того, что ты еще сам не можешь поставить палатку, тебе нужно еще пообщаться с детьми и как-то установить какие-то правила, чтобы они все это вместе сделали. Вот, еще, на самом деле, так, ну, элементарно, как дождь, их тоже очень пугает, потому что тоже Карелия, дождь может идти 3 дня, и ты должен грести, ты должен идти, ты ничего с этим не сделаешь, у детей паника. У нас были дети, которые вставали и кричали: МЧС, вертолет, пожалуйста, ну, потому что это психологически, да,
срочная эвакуация.
Да. А ты говоришь, ну, ты в тайге, ты ничего сделать не можешь, как бы терпи, все терпят.
Да, вот неоценимая помощь инструкторов. Скажи, Слав, вот я знаю, что у тебя есть такой термин, знаешь, за время передачи, когда она выходит, я очень много терминов выучил. Вот есть, если мы говорим, там, дети с особенностями развития, особенные дети, да, там, дети с ДЦП, есть СДВГ, есть ОВЗ, да, ограниченные возможности здоровья. Вот и для ранжирования людей наука, медицина и прочая психология, да, придумала самые разные слова. Вот есть нормотипичные, да, так называемые нормотипичные, да, и так дети с особенностями развития. Я знаю, что у тебя терминологией пользуясь, нормотипичные дети. Как ты вообще в эту тему попал, особенных детей? Почему ты вдруг заинтересовался работой с ними и стал с ними работать? И вообще, походы стал такую шикарную штуку делать, как походы для особенных детей.
Что касается детей, то все началось действительно с детей, просто с наборных групп, и периодически в эти группы попадали ребята, ну, давайте их назовем особенные. Первое отношение мое с такими детьми, я не делаю им поблажки. В отношении них я считаю, что худшее, что я могу сделать, это их жалеть. Потому что дальше такая жалость приводит к тому, что он начинает этим пользоваться, чувствует себя в обществе ущербно. Не, даже не ущербно, наверное, не то слово, а они не могут взять в толк, что они достойны того же, что и достойны окружающие. А я их ставлю в те ситуации, где они точно так же наравне обязаны носить дрова, рубить дрова, варить суп, ставить палатки и так далее. Это первое, это мои правила, в которых даже ребята особенные, они занимаются тем же самым. Еще из правил у меня есть табу за 2 вещи, за которых я ругаю ребят в походах. Это даже не ругаю, отстраняют походы в принципе. Это нарушение правил техники безопасности, которые угрожают жизни и здоровью. И второе, ущемление чести и достоинства окружающих. Это второе табу, которое, на мой взгляд, недопустимо ни к какому из типов детей, опять же, при определенном типировании. Возвращаясь, как я вышел на работу с детьми особенными, в группы стали попадать дети с особенностями развития. И я очень хорошо запомнил случай, когда мне одного такого ребенка пришлось с маршрута снять. Это единственный ребенок, которого я снял с маршрута. Почему? Потому что не смог обеспечить его безопасность. как только я снял этого ребенка, я узнал диагноз, и я начал изучать. Я на протяжении месяцев трех изучал такой синдром, как СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности. Это было интересно, это был путь поиска. Это был путь поиска ответов на вопросы, которые я не знал, в которых я не знал, как поступить. Это было очень интересно, захватывающе. Я просил около трех десятков специалистов, которые связаны с такими диагнозами. Это тренеры, учителя, психологи, терапевты, врачи, педагоги профессиональные, нейропсихологи. И поиск был весьма занимателен. Сейчас я могу сказать то, что мне стало намного понятнее, как работать, например, с синдромом СДВГ. Ну вот. И как направление делать поход для особенных детей, чем мне интересно, то, что находишься постоянно в поиске решений. А в момент, когда я отказал ребенку, и вообще, в принципе, по тому, что правильно, неправильно я поступил, я долго мучился этим вопросом, я понял то, что я, к сожалению, сразу всем детям помочь не могу.
То есть не Хоттабыч ты.
То есть не Хоттабыч я, хотя бороду ращу. Ну вот, что касается детей, то я понял, то или мне идти в массы, в большое количество детей, там идти в масштаб, или же идти в спецификацию, например, начинать работать с особенными детьми. Ну вот, и тогда я стал разделять походы, делать отдельно походы, просто наборные группы, в которые так или иначе все равно попадают дети особенные, или и плюс дополнительно делать походы для особенных детей, для того, чтобы изучать, разбираться. Таким образом, мы познакомились с Мариной, с Илоной. Это те люди, которые находятся рядом и помогают отвечать на вопросы, которые мне непонятны во взаимодействии с этими детьми. Это отличные специалисты.
Ну, отличный специалист сейчас будет ответствовать. Отличный специалист. Скажите-ка, Марина, а как вы попали... Вот, понятно, что там есть психологи, да? У меня, например, там... Когда мы узнали диагноз дочери, мы узнали, что есть специальные психологи, да? Есть тьютеры, и специальные психологи не равняются тьютерам и так далее. Вот всю эту кухню пришлось погружаться. Скажите, как вы попали вот в эту сферу, почему решили заниматься и пошли вот по этой специальности, помощь детям с особенностями развития.
Да, я не волшебник, я так учусь. Вот, а так хочу сказать, спасибо очень классной компании «Шломот» Израиль, которая как раз-таки вот через них я узнала, кто такие дети-аутисты. И самое главное, потому что я прошла очень как бы много центров по своей практике, по учебе, и именно эти люди показали, что с детьми с особенностями можно получать удовольствие, когда ты работаешь, и весело, и взрослым, и детям. Вот это вот самое главное, что я, ну, как бы вынесла из опыта.
Ну
вот.
Да, в Израиле очень-очень прокачанная сфера работы с детьми с аутизмом.
Очень здорово, да, причем как бы это вот не классические, как у нас часто проходит за столом, там это скучно, а это в форме игры, это просто замечательно, ну, огромное удовольствие. Мне кажется, самое главное, когда ты вот работа не работа, когда ты с удовольствием приходишь к этим детям, и дети, главное, тебе рады, когда придешь еще. Вот, и когда я пришла к этим детям работать, к Сломо сказала, либо ты тут останешься навсегда, либо ты сейчас уйдешь. И я поняла, что как бы это мое. Вот, они приоткрыли такой мир. А как, почему туризм и как-то эти дети? Потому что когда выходные, обычно у меня тренировки проходят, либо тоже такие мини-походы. Вот, и когда я возвращаюсь в работу с моими прекрасными детьми, и я вот захожу, они сидят за столом, жара 30 градусов, мне стало их... Не то, что жалко, я думаю, почему вот одни дети на воздухе бегают, прыгают, там, играют, гребут, а наши дети за столом... Да, все время напиши, прочитай, давай.
Пирамидку почему? Там какую-нибудь там составь.
Да, но он
кубиков,
как бы тот
там.
Же ребенок, он тоже хочет бегать, прыгать, как бы и общаться.
Еще как.
Еще как, да. И мы стали потихонечку выходить на улицу сначала заниматься, потом в кафе, то есть мы как бы зону комфортного, ну, комфорта очень-очень широко делали, начали, и... Вот сделали первый выход такой, я поняла, что детям действительно нравится, и им здорово. Uh-huh. И это, на самом деле, огромный плюс родителям, потому что я говорю, почему вы не ходите со своими детьми? Говорят, ну, нам сложно, они так себя ведут, нам это. А вот это вот очень помогает и родителям понять, что можно клево проводить время с детьми, uh-huh. и они все могут.
Да, дорогие друзья, вы, наверное, думаете, что только я могу задавать вопросы. Вы глубоко ошибаетесь, потому что давайте подключайтесь. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Звоните. Вы также можете написать в комментарии под трансляцией. И, соответственно, мы на все вопросы, все комментарии зачитаем и все вопросы на все вопросы ответим. Это можно сделать через сайт teos.fm. Вы можете, опять же, вот в комментарии под видеотрансляцией. Также можно нам писать через Viber, WhatsApp, +7 977 850 09 96. Мы там буквально сейчас вздохнем. И, соответственно, во время небольшой паузы мы как раз напомним все наши позывные, пароли и явки, чтобы вы смогли к нам дозвониться и нам дописаться. А потом продолжим нашу увлекательную беседу о туризме. И я бы, не побоюсь этого слова, я не ввожу, наверное, никакого нового термина, об особенном туризме.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Продолжаем передачу «Ничего особенного». Напоминаю, что у меня в гостях удивительные люди, и туристы, и специалисты. Главный сегодня эксперт по активному отдыху, организатор учебно-тренировочных походов для детей с особенностями развития Вячеслав Ходченков и психолог Марина Королькова, как я выяснил, тоже турист. Вот. Мне кажется, туризм – это уже диагноз. Ну ладно, это такая моя маленькая месть. Слушай, я сижу и обливаюсь краской, когда все говорят, что они выходные проводят активно, а я, в общем, за книжкой на диване, с книжкой на диване. Ну, ладно, продолжим дальше. Слав, расскажи, пожалуйста, о своем проекте «Слава детям 100». Что это за проект и в чем его миссия для тебя?
Угу. С огромным удовольствием это сделаю. Сказать честно, очень люблю свое дело. «Слава детям 100» — это проект, который появился в сентябре. Сейчас его можно даже назвать стартапом. Угу. Вот нам слава. В сентябре 2017 года я решил повышать экспертность по работе с детьми. Мне было интересно просто научиться с ними работать. Зачем мне это нужно было? Что-то у нас в семье, дочка старшая начала бузить как-то, на мамку огрызаться.
Сколько доченьки там старшенькие?
Тогда было 5.
А сейчас?
Да, сейчас 6.
Понятно.
Ну вот.
Все, у тебя все впереди.
Я пошел к психологу в детский садик. Ну, так не нашел ответов. Тогда я решил, что дай-ка я сам попробую разобраться. А как разбираться? Читать книги? Участвовать в семинарах? Ну, история так себе. И я решил, что дай-ка я проведу 100 мероприятий. 100 мероприятий с детьми.
На чем я учиться действительно, да?
Я думаю, что наверняка, если я 100 мероприятий проведу, я найду какие-то ответы на вопросы по работе с детьми, даже не по работе, по взаимодействию с детьми. Угу. Я начал их проводить. Сначала по знакомым. Я ходил по школам, по садикам и клянчил: дайте мне, пожалуйста, хоть каких-нибудь детишек. Я умею, я хороший, у меня уже опыт большой. Я в туризме уже много лет, но, пожалуйста, дайте мне хоть каких-нибудь детишек. И поначалу это было, ну, приглашали кое-как там. Естественно, все это бесплатно было. Там лишь бы каких детишек мне дали. Потом потихонечку стал нарабатывать опыт в этом и стал уже проводить, например, в детском садике у нас провел уже муниципальное соревнование. Там было уже около 200 с лишним детишек, и я им делал день туризма. Угу. Это была такая хорошая веха, когда мне доверили сразу там 200 детей. Uh-huh. Это было очень круто. Ну вот, и потихонечку провел сначала 10 мероприятий, 20, 30. Где-то в районе 30-го мероприятия я понял то, что те мероприятия, которые я провожу, я выступаю вроде в роли аниматора. Я больше того скажу, в одном, один из этих мероприятий, одно из этих мероприятий, я был петрушкой, шутом таким.
Ух ты!
Ну вот, ну просто как опыт был очень-очень интересный. Вот.
Практически потом... аниматор.
Да, потом я понял то, что не так важно детям давать анимацию, развлекать их, насколько важно их учить полезным навыкам. Например, сейчас мне уже не важно, было ли ребенку весело и прикольно, для меня важно, что было полезно. И вот на теме полезности стало строиться очень-очень много. Потихоньку я начал проводить все больше и больше мероприятий, стал уже за них брать денежки, выезжать в школу, стало больше расти запросов, ну вот, и сейчас это выросло в то, что у меня, вчера я провел, например, 121 мероприятие, уже больше 100, сейчас очень хорошо набирается группа как в выходные, так и по будням уже начинается. Приглашение там, до конца сентября у меня уже даты практически все заняты. И параллельно еще с самими мероприятиями я езжу очень много на учебы. Сейчас еду к уважаемому Амонашвили в Грузию в начале сентября поучиться у него. И помимо всего прочего, большое количество других учеб. Основу в воспитании детей я взял с Макаренко. Больше всего мне пока зашли труды именно Макаренко, его подходы, и я их использую в походах. Я могу сказать, вот если брать три основные таких путеводных звезды в направлении с детьми, то это первое, общая цель, которые должны достигнуть ребята на мероприятии. Второе – это дисциплина. Причем дисциплина – это не то, как все построились, все шагают строем. Нет, дисциплина – это свод правил, который детьми как понятен, так и принят. Очень важно. И третье – это нормальное человеческое отношение или по-другому такое полюбовное отношение к детям.
Вот. Ну, я знаю, что... давайте-ка сначала разберемся, с какими синдромами вообще дети приходят вот на эти походы. То есть вот с какими синдромами ты сталкивался. Ну, потом уже перейдем к моей любимой теме, да? Про аутизм, то есть...
Что касается синдромов, конечно же...
И в чем специфика? Вот как вы работаете с детьми с разными синдромами? Какой есть подход в этом?
Как я и говорил, я редко выделяю детей с определенными отклонениями в том плане, что я им не даю каких-то особенных заданий. Особенно, еще раз скажу, что я не особо-то их жалею. Угу. Это касается вообще всех детей. Именно поэтому я не очень люблю, если ходят родители. Ну вот. Что касается самого частого диагноза, который я чувствую, к сожалению, я не психолог, не психотерапевт, не доктор, который занимается диагнозами. Кто это?
Доктор Курпатов, нет? Шучу.
Ну вот, я не могу ставить диагнозы, но то есть, с чем я сталкиваюсь, конечно, с ДВГ. Это самый частый синдром. Есть основные принципы, которые я выработал по работе с ними. Это важно донесение основ правил. То есть для них дисциплина и правила – это основополагающее. Важно, чтобы они эти правила соблюдали и чтобы они сами понимали четкие границы. Самое важное. Хорошо. Есть ребята с отклонением, с нарушением зрения. Которые, на мой взгляд, вообще особо ничем не отличаются. Да, могут что-то тяжело читать, но это, в принципе, не так важно. Но при этом всем они совершенно нормально участвуют во всех остальных делах. Нарушения координации были, ребята. И, ну да, действительно, им тяжеловато даются переходы. Но они справляются. И, как правило, если не делать акцент на том, что они имеют отклонение, они совершенно нормально себя чувствуют. Да, я, наверное, это хочу отметить, что важно не акцентировать на этом внимание, чтобы у них была возможность себя чувствовать такими же, как и остальные.
Марин, вот вы когда подключились к этому делу? Подключились как раз в июле, когда, ну, я скажу, что вот впервые специально был поход для детей с аутизмом, да, в июле, в котором принимал участие вождь краснокожих Александра Игоревна Попова. Вот, и судя по тем восторгам, которые, ну, в принципе, мне уже нужно покупать палатку домой, еще, я уже боюсь, что и котелок какой-нибудь, вот, но восторги-то были не только со стороны моего ребенка, который, вот, действительно, просто там долго-долго мне рассказывал, как что они там делали в свойственной ей манере, но еще и со стороны жены, которую пробить вообще на восторге вообще очень практически невозможно. Я понял, что это действительно очень не какой-то эффективный. Вот вы в этом, на этом походе или чуть раньше уже подключились к Славе? И расскажите, пожалуйста, про этот поход поподробнее.
Нет, вообще именно вот на этом подходе мы подключились. Угу. Вот, да, мы действительно решили провести поход именно для таких наших прекрасных детей. Вот. Конкретно если про поход, тоже была идея очень давно. Вот встретились со Славой и решили его сделать. Вот, поняли сразу, что нам нужны тьюторы обязательно. Вот, потом ведущий. Слава прекрасно подходил на эту роль. Вот, мне кажется, вот Слава говорил, что дисциплина, еще что-то. А вот моя главная, как бы, миссия в этом как раз совместить полезные навыки, которые наши дети, и игру. Потому что, еще раз говорю, да, вот эти нравоучения за столом уже надоели. Вот, и мне кажется, поход как раз это прекрасная, ну, возможность такая вот получить эти знания, и причем еще играючи, вывести там на свежий воздух тем же летом. Вот. Но для этого похода были немного разработаны такие, можно сказать, ну, немножко особенные условия. Все-таки мы знаем наших детей, да, это вот заранее все-таки поговорить с ребенком, куда он идет.
Социальные истории там делали, да?
Да, социальные истории, да, были. Конечно, нашим детям очень сложно еще на слух воспринимать. Конечно, больше визуального. Там и карта, да, и картинки, то есть и показать там листочек, то есть меньше рассказов, больше
Визуалы,
да, визуала. Вот. Потом, конечно, обязательно ходить за ручку нашим детям тоже иногда может быть неприятно, да, всякие сенсорные особенности. Вот, веревка отлично, да, у каждого свой узелок, каждый идет, вообще замечательная, славная идея была. Вот, потом на карте мы показали, да, куда мы идем, где будем останавливаться, потому что нашим детям надо тоже все заранее проговаривать. Вот, что мы еще делали.
Ну, в чем вот ваша функция была? Вот, значит, большой босс Слава собрал вас и говорит, вот ваша функция вот в этом. И насколько ваши роли поменялись за вот поход?
Ну, наша функция, наверное, вот еще было, у нас было два тьютера, да, еще была Илона. Вот, а наша функция то, что мы немножко, ну, благодаря нашему опыту понимаем детям, допустим, вот мы идем и смотрю, ребенок там отключился, да, смотрит на листочки, уже Славу не слушает или там не выполняет. Вот, и наша была задача Славе немножко его, или там, Слав, давай погромче, или Слав, нужно движуху, игру. То есть немножко мы объясняем, почему ребенок так себя ведет и что нужно сделать, чтобы ребенок обратно включился. Вот. И, конечно, мы детям, то есть как бы если Слава все-таки на всю аудиторию немножко рассказывает, то мы немножко были прикреплены к детям и объясняли им уже, ну, на, там, в двух словах, допустим, потому что мы знаем, детям тоже сложно наше воспринимать такую огромную инструкцию. Вот, и физически тоже иногда помогали что-то выполнять.
Вот за время похода, вот Слава и Марина, что вы, какое вы для себя вынесли, какие итоги вы подвели? Вот удался, что-то удалось, что-то не удалось, что получилось, что не получилось, и что бы вы поменяли? Да?
Хороший вопрос, отвечает Марина.
Сейчас, ну, мужчина всегда как бы, да,
вот, но
сливает ответственность. Да,
да. Я вынесла итог такой, что можно проводить такие походы, выходы и на более длительный срок, и это не страшно, и главное, что детям нравится. Вот, второй вывод, который мы вынесли, что очень здорово включать родителей. Ну, то есть как бы совместно...
Которых не любят подключать.
Да, ну вот, да, нет, ну первое время, конечно, можно, чтобы ребенок лучше побыл без родителя, вот, а потом можно подключать, это взаимодействие вообще шикарное.
Родителям-то как хорошо.
Да.
Когда ребенок побудет без родителей, я по секрету вам скажу.
Ну вот, ну некоторые родители боятся, поэтому подключать тоже стоит, и я говорю, вот научить взаимодействие, на самом деле тоже, вот что тьюторы я периодически делаю, это вот помогая родителям как раз понять, как своего ребенка можно поиграть. Это тоже сложно. Вот. И мне кажется, самый главный результат — это как раз вот когда девочка Саша или Тиша под конец, они начали обниматься, говорить, что они друг друга любят. Пойдем в следующий поход. И как бы вот, для, вот от наших прекрасных детей такого видеть, но это очень редкость.
Ну да, действительно.
И мы поняли, что вот они реально сблизились. То есть там был проливной дождь, вам честно расскажу.
Я помню этот день очень хорошо.
Там была грязь, то есть там столько всего было, и, видимо, на них тоже это повлияло. Они вот прошли, как Слава говорит, тоже вот эти испытания, и прочувствовали, и вот эмоционально привязались. Это очень здорово. Мне кажется, для наших детей это просто такой плюс огромный. Было здорово. И та же вот Летиша, которая очень боялась дождя, но у нее сенсорные проблемы, и в Москве было невозможно с ней ходить сразу либо в машину, либо в зонт. Вот, недавно с ней выходим гулять, я как с тьютором была, она такая, дождик, ну это никак было в парке. Ну то есть я поняла, что работает. То есть все, ребенок прокачан.
Ну вообще это уникальная действительно штука, когда мы очень много, родители особенных детей, те самые несчастные существа, которые думают, самые большие страхи — это будущее своих детей. Да? Как они без нас справятся? Справятся ли? Смогут ли выйти в самостоятельную жизнь? Как? Насколько они будут подготовлены? И насколько, что нужно сделать для того, чтобы они были подготовлены? Ну, благо сейчас гораздо больше возможностей для подготовки, чем, например, лет 10 назад, да, скажем. Да, чуть 10, даже 5 лет назад. Да? Но все равно. И, конечно же, вот эти походы, это как-то я по своему ребенку сужу. Это уникальная возможность вот какие-то, ну, включить какие-то механизмы, которые вот ты не знал даже, что они могут включиться в ребенке. Ну вот интересно, Слав, скажи, в какие варианты учебных походов ты практикуешь? Знаешь, там их там какое-то количество, там, посмотрев информацию, да?
Какое количество? Ну, я разработал где-то, наверное, за это время около, я думаю, что около 40 различных направлений, что можно делать с детьми. В основном это что? Это походы просто там на часик в мастер-класс по туризму. Раз. Это может быть по направлению что угодно, или установка палатки, или разведение костров. Ну,
ставим палатку, запираем инструктора и избегаем. То есть есть такой, что же вариант, да, наверное?
У нас там мармеладки есть.
Ну вот, есть выход на день. Это может быть или поход в парк, или же поход куда-то в ближайшее Подмосковье, чтобы можно было костры хоть пожечь. Все дети любят костры.
Я тебе скажу по секрету, не только дети.
Не только дети.
Но МЧС не любит.
Ну, тут работа у него такая.
Итак, ну и дальше уже, если брать длительные направления, то это могут быть сплавы на байдарках, это может быть те же самые пещеры, это могут быть просто пешие маршруты, веломаршруты, ну, я не ограничиваю ничем, поездки в другие города. Вот сейчас в конце августа поедем в палаточный лагерь в Астраханскую область. Без родителей, 9 дней, делай, что хочешь. Вот это, конечно, очень круто. Мы даже с ребятами договорились сделать шашлык из змей.
Дорогие родители, вы же слышали это, да? Учтите, на что посылать своих детей. Марина, расскажите-ка, а вот тьютор в походе, чем он занимается, чем вообще занято все его время, что он делает конкретно, да? Понятно, что примерно мы понимаем, что делает тьютор с ребенком, да, с особенностями развития, с ребенком с аутизмом, например. А что он делает в походе? Ну, кроме того, что выслушивает ЦУ... Значит, организатора похода, и, так сказать, а потом он сливает всю ответственность за этот поход на тьютора.
Ну, мне кажется, первое, что вот тьютор должен перед походом даже еще, это все-таки немножко адаптировать программу под наших детей. Вот это важно, чтобы им было комфортно.
Сильно приходилось адаптировать Славин это все проекты-то?
Ну,
было, да?
Было, да, потому что все-таки, когда мы работаем вот с другими детьми, там все-таки больше на рассказы, на какие-то истории, а с нашими детьми немножко по-другому. Вот в этом именно то, что визуализация важнее были. Вот. А в самом походе, мне кажется, тьютор должен еще так посмотреть на детей и немножко выбрать тех, которые самостоятельно могут. И вот самое главное, те дети, которые могут самостоятельно, он видит вот минимум помощи. То есть не надо за него все делать. Мне кажется, это еще и проблема наших любимых родителей, которые это забота, да, мы все понимаем, но дети могут сами прекрасно. Вот, и все-таки найти тех, которые немножко сложнее, и вот их направлять. Но опять же, задача, мне кажется, тьютора именно показать как, а дальше, чтобы ребенок сделал. Потому что тьютор это вот обычно тоже, к сожалению, воспринимает так, что, ну, как бы, как вот няня, приди, сделай за него, и замечательно. Нет. То есть это тьютор, который открывает вот этот большой мир для ребенка. Показал, закрепил, еще раз показал, и все, ребенок должен сам делать. и он может это делать.
Давайте сделаем такое про и контра, да? Вот в чем основные проблемы этого похода, который вы увидели, да, со стороны Славы и со стороны Марины?
С моей стороны самые большие проблемы, я плохо понимаю весь диагноз. Я плохо понимаю аутизм. И основная проблема в том, что найти нормальные ответы где-то в учебниках и так далее, в принципе, про само течение заболевания, про особенности,
да,
этого,
да, особенность.
Про особенности mm-hmm. развития. Это раз. Во-вторых, да, действительно, я часто делаю мероприятия без акцентов, именно поэтому мы как раз с поддержкой девчонки придумали идею, как сделать поход для детей интереснее. Например, отличная идея, коробочка, обычная коробочка, где есть около десятка секций, в каждой секции наклеена бумажка с, например, шишечка, листочек, что там, головастик, камушек, травинка и так далее. И ребятам нужно собрать 10 таких элементов за весь поход. Вот сделать такую штуку, мне кажется, будет очень круто для детей с аутизмом. А для меня самое сложное — это взять и такую штуку сделать.
Ну, а теперь мы, наверное, услышим честный взгляд на проблемы этого похода со стороны Марины.
Ну, проблема, которую мы под конец увидели, это когда мама Саши спросила, ты с кем была в походе, и мы поняли, что Саша не запомнила наши uh-huh. имена. Вот, и мы поняли, что бейджики. Uh-huh. Ну, то есть взрослым точно бейджики, и, кстати, детям тоже можно. Вот, потому что, да, нашим детям сложно запоминать, не обращать на это uh-huh. внимания. Вот, а потом еще сложности в том, что, конечно, надо постоянно обращать внимание, чтобы все-таки не было взаимодействия именно ведущего и ребенка, чтобы дети побольше взаимодействовали сами с собой. Вот, чтобы не обращали внимания. Может, кто-то упал, кто-то там грязный, да, кто-то там, не знаю, веревочку отпустил. То есть больше все-таки обращать детей друг на друга. И тоже очень такая большая задача, это как вот перед походом немножко наших детей познакомить. Потому что стандартные игры «покидая мячик», назовем имя, не подойдет, да, для наших детей. Это тоже очень такой большой вопрос. И вот наши
даже мармеладки не работают, да?
А мне мармеладки в палатке отлично сработали. Вот.
Да, еще хотелось добавить, наверное, сложность, которую нужно будет отдельно продумывать, это то, что, наверное, еще сложно не перенабрать группу, то есть сделать соотношение комфортным детей с особенностями и количество организаторов, такие как тьюторы угу. и собственно...
Чтобы тьюторов было не больше, чем детей, да?
Даже наоборот, чтобы...
Наоборот.
Да, наоборот, потому что особенности у всех разные, и вполне возможно, не хватит внимания именно особенного внимания для mm-hmm. таких детей. Вот mm-hmm. я сейчас вижу такую проблему, потому что, опять же, особенности у всех сильно разные. Может получиться так, что детей может набраться больше, чем мы сможем организовать их нормальное, комфортное нахождение на маршруте.
Mm-hmm.
Мы поняли то, что 3 часа для таких ребят — это, ну, действительно уже достаточное время. Больше не стоит.
Угу. То есть длительные походы. Вот у вас различается оценка. Марина сказала, что можно и побольше. Да.
Побольше, чем было.
Ага.
Мы потянули. Угу. Мы потянули бы наверняка около 9 человек. Но я не знаю, что было бы, если было бы таких 15.
А если более длительность похода? Можно увеличивать? Насколько дети вообще потянут такую нагрузку?
Я думаю, то, что однозначно можно, но к этому нужно готовить. То есть, да, действительно, сначала первые несколько учебно-тренировочных походов на 3 часика, на 6 часиков, на 9 часиков. А дальше уже с ночевкой. И вот когда ребята привыкнут к нам, мы привыкнем к ребятам, когда им будут понятны правила, они сразу как... Ну, если не сразу их окунать с головой в это все. Если постепенно, тогда однозначно да, потому что лес все-таки отличная развивающая среда угу. и относительно безопасная по отношению даже к городу.
Угу. Какие вообще... Какие впечатления были у ребят, и главное, у родителей от всего этого действия, Марин и Слав? Вот... Общались же, ну, одну проблему мы уже услышали со стороны родителей, да, не запомнили, кто их вел по этому бурелому.
Я увидел, да, действительно обратную связь. Первое, наверное, что действительно очень тронуло, когда дети после похода обнимались. Угу. Я понимаю, им это достается непросто. Это раз. Это первая обратная связь. Второе, это три отзыва от родителей. Они были великолепны, конечно. Я очень, мне их было очень тепло прочитать, потому что это был первый наш такой особенный поход. И мы увидели, что родителям очень понравилось. Они очень теплые обратные связи написали. Прям было очень приятно. Это, ну, это говорило о том, что мы на верном пути, мы правильно делаем. И одна из мам присутствовала с нами на протяжении всего похода, и ей очень понравился подход. Угу. Мне кажется, благое дело делаем.
Марина, вот ваши ощущения.
Да, ну, я, не знаю, тоже получила вообще очень море положительных эмоций. Главное, да, это улыбки детей, которые в конце, я говорю, обнимались, там, не пошли в уголочек, да, как там, или к маме. Главное, к мамам не побежали, вот это вот тоже очень большой плюс. Вот, и тоже плюс от родителей, это, конечно, отзывы, которые мы прочитали, очень приятно. И вот как раз мама одной из девочки говорит: моя дочка погладила лягушку, а она зашла в траву там, а она что-то потрогала и под дождем ходила. Я говорю, да. И вот они в выходные первый раз ездили как раз с палаткой, просто ночевку. Говорит, она выдержала. Блин, так круто. Вот. Потому что до этого ребенка отдавали бабушке и думали, что ребенок не может. Это, мне кажется, очень большой плюс.
Бабушка еще больше убеждала в этом, собственно говоря, родители. Скажите-ка, Марина и Слава, чем можно вам помочь? Вот как мы, как радиостанция, уже понятно, что мы можем, как Теос, как может включиться, мы рассказываем об этом, но как вам помочь, что, какой, в какой помощи вы нуждаетесь?
В какой помощи лично мы нуждаемся, я могу сказать то, что я в рекламе Тугодум. Я плохо понимаю, как она работает, я не использую. И основное, как люди узнают, это сарафанное радио. Собственно, почти 4000 детей, что я за этот проект сводил в походы, это за счет того, что, ну, люди просто рассказывали о моем проекте. Основная помощь — это если вы найдете мой проект «Слава детям 100» называется, 100 циферками, и подпишитесь на меня в социальных сетях. Еще лучше сходите со мной в походы и пригласите меня на семинар. Я сейчас пишу заявку на получение президентского гранта. Действительно очень нужна помощь в написании такой заявки и ее корректировке, потому что для меня это прям целый мир, который мне откровенно непонятен. Мне нужно, ну, мне бы хотелось иметь поддержку или государственную или частную для развития этого проекта, потому что проект живой, яркий, интересный, и еще раз скажу, я считаю его очень благим, с хорошими целями, благими. Это моя потребность. И Марина, Слава.
Я хотела бы сказать родителям, что не бойтесь, приводите к нам детей, если боитесь, звоните, спрашивайте, приходите сами, смотрите, и главное, мне кажется, это просто верьте в своих детей, они все могут, и все у них прекрасно получится.
Ну, вот. Я присоединюсь к этим замечательным словам. Могу сказать, как тот самый родитель, дрожащий над своим ребенком. Это невероятное приключение, в котором участвовал дочь, и я с удовольствием еще раз направлю своего вождя краснокожих в, это, так сказать, в эти буреомы и в эти еще не 15-летние, но уже капитаны. И, конечно же, мы родители детей с особенностью развития, боимся, и мне кажется, вот эта инициатива – это тот случай, когда мы можем преодолеть вот эти страхи и вдруг поверить в то, что все-таки будущее есть, и оно возможно, и это даже может быть самостоятельное будущее. Да кто знает. Поэтому это очень здорово. Большое спасибо, Слава, Марин, что пришли сегодня к нам, рассказали про свою замечательную инициативу. И, конечно же, я буду рад видеть вас снова в эфире радио «Теос», в эфире передачи «Ничего особенного». И больших вам успехов в вашем труде. Спасибо.
Спасибо вам тоже большое, что пригласили нас.
До свидания.
А еще можно?
Прям чуть-чуть.
Да, я знаю, что меня слушает теща, мама и жена. Вам большой-пребольшой привет.
Все, до свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.